Глава 7. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры, у высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов, знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается. Дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя». Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом», и кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди, и бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте. Треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет, а сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна, потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей. Длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню. Она словно в бешеном тумане прошла. Как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство. Крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. Вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело, но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу, у нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось, очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную, надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю, обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину, и когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Ниссан уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил!» Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела». «Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа». «Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться. Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной, словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с хендс-фри, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос.
Я думал, что у тебя уже ответы».
Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
«За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
«Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
«Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
«Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
«Хорошо»,
— сразу ответил он.
«Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
«Выбирай место сам, на свой вкус».
«Даже так?»
Он опять засмеялся.
«Хорошо, я выберу».
Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев. Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся.
Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался, предчувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоячий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж, и вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. Мне здесь быть можно. А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует. А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем. Кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта. Вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил, тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет? Лучше Джефф. Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа, попутно подумав о том, что пора наконец освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
10 минут.
«Давай сюда. И вызови Кики, пусть блокирует с улицы».
«Принял».
«Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти. Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис». Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу, не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул. Уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо, с него одним прыжком на газон. Бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. Второй двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху влетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колени, продолжая удерживать прицел на лежащем человеке, оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию.
И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду. Потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго».